А между тем, хотя фронт именно в эти дни остановился, катилась все та же мнимо-стихийная под нагайками принудительная эвакуация прифронтовых районов со скарбом и скотом, угрожая глубинным губерниям немыслимой густотой. Новая ставка подтвердила, что Киев надо готовить к сдаче, и уже распоряжались несоответственно и противоречиво множество военных начальств, во всем городе возбудив панику, бестолочь и кавардак. Поливанов язвил, что теперь уже потребность бросить на произвол судьбы Киев подтверждена его императорским величеством, верховным главнокомандующим. Горемыкин недоумевал, как же быть с киевскими святыми мощами. Государь говорил ему, что не следовало бы вывозить мощи, немцы их не тронут, но Самарин извещал, что уже есть постановление Священного Синода, и вывоз мощей начался. 3 сентября опубликовали указ о перерыве думских занятий, но армия не встрепенулась вся, как грозили. Главари блока узнавали внутриправительственные секреты через Поливанова и других министров тотчас. Еще до публикации указа собралось бюро блока на частной квартире, тянулись руки чем-то ответить обнаглевшей короне. Ефремов. Если примириться с роспуском, значит, говорили на ветер, первое средство борьбы – выход всех членов блока из всех особых совещаний. Всегда невозмутимый и точный Василий Маклаков. Участие в совещаниях не есть акт доверия правительству, а работа на Россию. Что ж, тогда пусть и союзы прекратят работу, и Россия погибает. Если бы страна забастовала, власть, может быть, и уступила бы ей, но этой победы я бы не хотел. Наше лучшее реагирование на разгон в том, что мы промолчим. Ковалевский уход из совещаний, как представит наш патриотизм? Союзники и нейтралы скажут, чтобы рассчитаться со стариком Горемыкиным, жертвуют обороной страны. Оболенский. Один англичанин сказал, что русские предпочитают прекрасный жест реальному результату. В момент опасности для Родины нам, видите ли, важно быть не полезными, а принципиально правыми. Если немцы нами завладеют, а мы будем возлагать ответственность на правительство, скажут «мы дети». Нет, разгону думы не дать разгореться в пожар. Милюков. Первый шаг — свалить Горемыкина. А это, возможно, политика сдержанности. Поди попробуй сдержанность. Вот была сдержанная программа. Разве ее оценили? Разве пригласили в правительство? Просочилось и передавали, что царица сказала кому-то про городскую думу, эти твари пусть канализацией занимаются. Отчуждение с властью было непереходимо, непреодолимо. Но чем ответить? Не расходиться? Объявить себя учредительным собранием? Действие перенеслось в Москву, главный центр противоправительственного раздражения. Московские круги придумали создавать во всей империи коалиционные комитеты в поддержку блока и торопили съезды союзов, земств и городов, по телеграфу созывали их экстренно, на 7 сентября. Тем временем царица в ежедневных обширных письмах сообщала в ставку и предупреждала. Левые в ярости, потому что все ускользает из их рук. Запрети съезд в Москве, это будет хуже, чем дума. И думцы тоже хотят собраться в Москве. Пригрози им, что за это дума будет созвана позже. Я теряю терпение с этими болтунами, вмешивающимися во все. Нужно твердо действовать, чтобы помешать им навредить, когда они вернутся. И следует крепко забрать в руки прессу. Они собираются выступить с кампанией против Ани, это значит против меня. Собираются писать о нашем друге и Ане. Все для того, чтобы меня запутать. И помощнику военного министра по цензуре было послано запретить какие-либо статьи о Распутине и Вырубовой. «Я уверена, что за всем этим стоит Гучков. Надо бы отделаться от него. Только как? Вот в чем вопрос. Теперь военное время. Нельзя ли придраться к чему-нибудь, чтобы его запереть? Он стремится к анархии, он противник нашей династии. Отвратительно видеть его игру, его речи и скрытую работу. Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова? Серьезное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божьим наказанием и хорошо заслуженным». А московские рабочие, теперь они чувствовали себя крепко, в армии их уже перебрали, везде не хватало и начинали из армии возвращать, на роспуск Думы ответили трехдневной забастовкой. Зримее же всего стал московский трамвай. Ловя подорожавших извозчиков или прошагивая много кварталов пешком, осязали московские деятели эту тяжелую убедительность материального аргумента. И начали склоняться, что всякая смута — помощь внешнему врагу. Теперь кадеты жалели, что в недавних переговорах с правительством Блок не пошел на большие уступки. Милюков и Ефремов не проявили достаточной гибкости, а что правительство мог бы возглавить князь Львов, никто серьезно и не верил. Вполне достаточно было бы, если бы Горемыкина заменил Кривошеин. Он способен был двигаться как бы между курсом чисто бюрократическим и общественных пожеланий. Теперь, когда соглашение с властью стало невозможней, и требования оппозиции смягчились. Но как же вести съезды? Съезды союзов? Что там говорить? Это обсуждалось накануне вечером на квартире у Челнокова, и собравшимся, как бы для поджога настроений, было предоставлена рожденная в кругах русских ведомостей самой просвещенной профессорской русской газеты мрачное, даже замораживающее объяснение событий. Будто бы в противовес простодушному прогрессивному блоку, враги называли его «желтым», тайно создан черный блок. Они германофилы. Они уже разогнали от трона русских патриотов, создали безвольное правительство, удалили Николая Николаевича, захватили в свои руки государя и рассчитывают при его нерешительности отвратить его от генерального сражения и склонить изменить союзникам. Какой черный замысел! Да, теперь все действия власти становились понятны. Пленнику черного блока представляют такие аргументы. Сепаратный мир укрепит династию. А при победе союзников царская власть, напротив, умолится и даже аннулируется. По сепаратному миру мы отдадим беспокойную Польшу, зато усилим русскую однородность за счет русских областей Галиции. Железный союз всероссийского и германского императоров создаст грозный молот, могущий раздавить весь мир. И как же мы не видели этой измены до сих пор? Правда, государь не может принять на себя такого бесславного поворота. Но если в России начнется всеобщая забастовка, волнение, народ потеряет живую связь с армией, армия — веру в народ, то вот и будет законная обстановка заключать сепаратный мир якобы для спасения России. И еще на революционные же круги и на думскую оппозицию все свалить. Вот почему власть и старается посеять в стране всеобщее недовольство и смуту. Эта власть мутит и толкает к мятежу. Так родилась бредовый с этих дней язвил русскую судьбу уж до конца, разлагающая легенда, что русский трон готовит сепаратный мир. Какой изворот судьбы! Так именно либералы, ставшие теперь патриотами, только и могут спасти Россию от непатриотической царской власти. И что же надо делать? Какая тактика? А все напротив черному блоку. Удержать Россию от внутренних смут. И рабочие пусть не бастуют, и трамвай ходит. Когда разрешат, спокойно возобновить сессию Думы, чтобы иметь трибуну для публичных разоблачений и постепенно создавать правительство доверия. Собственно, съезды союзов должны были заниматься практической помощью фронту. Но узнав, что Родина на краю гибели, оба съезда, то порознь, то вместе, стали обсуждать текущий момент. Федоров. Теперь не время для деловых разговоров. Мы, очевидно, накануне вооруженного восстания. О, как давно оно грезилось в своих таинственных пурпурных ризах! Недалеко то время, когда штыки с фронта повернутся на Петроград. Мы должны спасать Россию. Шингарев. Каждая наша война заканчивается победой общества и падением реакции. 1812 год и декабристы. Севастопольская кампания и освобождение крестьян. Японская война и победа освободительного движения. Наступает решительный момент для светлого будущего, еще один дружный натиск, и мы достигнем того, о чем мечтали лучшие русские люди. Осведомитель охранки докладывает и о кулуарных разговорах Шингарева. Откровенно говоря, роспуск Думы даже вывел нас из серьезного затруднения. Все, что относится к войне, уже было решено, и Думе приходилось перейти к социальным вопросам, а при их обсуждении развалился бы блок. Теперь же мы демонстрируем единство. Затем Астров читал по тетрадке убийственную критику всех мероприятий правительства. Но мы дошли до роковой грани, за которой для конституционной общественности уже нет пути. Революционерами мы быть не можем. Гучков. Подобно Блоку, нам всем надо объединиться и организоваться не для революции, а именно для защиты Родины от анархии и революции. Сделать последнюю попытку открыть верховной власти глаза на то, что происходит в России. На обоих съездах все склонялось к тому, чтобы послать государю депутацию и осведомить его о настроении всего русского общества, как это делали в 1905-м. А если депутация не поможет, то мы знаем, что нам нужно будет делать. Впрочем, резко возражал против депутации, считая ее бесполезной и унизительной для общества, а ответ известным заранее – присяжный поверенный Маргулис. Время челобитных прошло. Сейчас требуют, а не просят. И подкрепляют требования силой. Левое крыло городского съезда требовало не к царю обращаться, а прямо к народу. Прекратить обслуживание фронта и тыла, начать открытую борьбу с правительством. Но большинством съездов избрали именно депутацию к государю, чтобы раскрыть ему глаза, что правительство обманывает его, не желая доводить войну до победного конца. Голосовали за почтительный всеподданнейший адрес. Там разные были слова, были и очень возвышенные. Ваше императорское величество, восстановите величавый образ душевной целости государственной жизни. Власть должна соответствовать духу народному, вырастать из него, как живое растение из земли. И нам, как и вам, государь, недорога жизнь, лишь бы была сохранена Россия. В ваших руках ее спасение. Были и грозные. Зловещее препятствие в безответственности власти. Отсутствие всякой связи между правительством и страной. На место нынешних правителей нужны люди, облеченные общественным доверием. А между тем в съезд городов уже стучалась делегация из 70 рабочих. Раз города говорят, рабочие тоже хотят говорить. Неуютно съезду, когда улица стучится в его дверь. Челноков настоял, никого постороннего, строго наш состав. Погибла репутация Челнокова, тут же за дверью написали резолюцию «Позор либеральной буржуазии». Так строго свой состав, что не пустили на съезд двух первейших любителей поговорить, членов Государственной Думы Керенского и Чхеидзе, примчавшихся из Петрограда. И, подергливая Керенский, в кулуарах отводил обиду с товарищами рабочими, доверчиво беря их за лацканы. Забастовок не надо, а создавать организацию для будущего планомерного, и тогда трусливая либеральная буржуазия. Ну, а если наверняка высочайший ответ депутации не будет благоприятным? Левые, тогда все пути переговоров с правительством исчерпаны, и обратиться к улице, или, кто подосадней, новый съезд по дороговизне. Казачий, тоже левый делегат. Теперь казаки не те, что в 1905 году, теперь правительству не опереться на казаков. Все ж при закрытии земский съезд поднялся и крикнул царю троекратное «Ура!». Кажется, это первый и последний раз за два десятилетия своего царствования император Николай II выдержал две недели волевого усилия в одном направлении, не сбиваясь. И хотя все взметнулось и вскричало, предвещая катастрофу, тут же все и улеглось. Не сотрясалось бытие государства, и Россия не окунулась в бездну и не потекла реками кровь. Вдруг даже окончилось самое грозное отступление этой войны. Давно ли эвакуирован Киев, считали пропащими Ригу, Двинск, опасались за Псков, а вот остановились. Прекратилась беженская волна, угомонялся тыл, и даже снаряды стали появляться. И теперь устояние наше даже можно было приписать новому верховному главнокомандующему. Оппозиция не утихала, пожалуй, только в Совете министров. Государыня зорко следила за министрами и сообщала в Могилев и понуждала. Горемыкину невыносимо управлять министрами, которые отвратительно ведут себя по отношению к нему. Боюсь, старик не сможет продолжать работу, так как все против него. Он очень просится отпустить его. Щербатов отказался послать лиц от Министерства внутренних дел наблюдать за сентябрьскими съездами в Москве. Поливанов показывает Гучкову все военные распоряжения и все военные бумаги. Кривошеин тоже слишком много в контакте с Гучковым. Он тайный враг и фальшив по отношению к Горемыкину. Смотрит направо и налево. Возбужден невыносимо. Ведет подземную работу. А Сазонов хуже всех. Кричит, всех волнует и вовсе не является на заседание. Но где взять человека вместо Сазонова? После заседания они расходятся и рассказывают обо всем, что обсуждалось. Ненавистные министры. Их оппозиция приводит меня в ярость. Мне так хотелось бы отхлестать почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина. Трусость министров вызывает у меня отвращение. Ты должен разнести их. Приезжай в Царское Село хоть на 3 дня. Твой приезд не будет отдыхом, а карательной экспедицией. Теперь ты должен показать им, кто ты, и что они тебе надоели. Ты пробовал действовать мягкостью и добротой. Теперь ты покажешь волю повелителя. И запрети Самарину увольнять Суслика, Варнаву тобольского епископа. С Самариным я теряю голову и прошу тебя торопиться. Не дай унижать государя или его жену. Ты не имеешь права смотреть на это сквозь пальцы. Это последняя борьба за твою победу. А как только уйдет Самарин, ты должен пустить в ход свою метлу и вычистить всю грязь, которая скопилась в синоде. Агафангела услать на покой. 2 других убрать из синода. Выгони всех, пожалуйста, моя птичка, и поскорее. На 16 сентября все министры были приглашены в Могилев. Они были больно поражены, что на вокзале их никто не встретил из важных лиц, и им пришлось завтракать в обычном вокзальном буфете. Затем они были провезены в губернский дом, и там на заседании государь, с трудом сдерживаясь, произнес как будто спокойную, сухую речь, ответ на их коллективное заявление. Подписавшим министрам он выразил крайнее свое неодобрение. Взгляд министров на принятие главнокомандования был высказан еще до окончательного царского решения, и совершенно непонятно, на каких основаниях было повторять. Государь высказывал, что теперь министры могут видеть, и насколько они ошиблись по существу. Истинная Россия думает иначе, и государь получает многочисленные телеграммы с выражением восторга. Суждение министров он объяснил страшно нервной атмосферой Петрограда. Вот здесь, в тишине и спокойной обстановке, он смотрит на вещи иначе. Ему воистину невозможно было понять это упрямое сопротивление своей самодержавной воле, которая не могла быть ничем, как угадкою Божьего промысла. Наступило мучительное молчание. Невозможно было министрам ничего не ответить, и трудно было что-либо сказать. В коротком обращении государя можно было увидеть как раз наоборот признание его поражения. Вот он отодвинулся ото всех бурь и питается показными телеграммами. Ушел от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нем держалась ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград? А можно было видеть и иначе, что они, министры, переоценили роль общественно-негодовательной волны. Вот она и схлынула, а государственный корабль идет. Их коллективное письмо было пережимом, расчетом на государеву слабость. Кривошеин еще отвечал, что нельзя пренебрегать общественным мнением в такое критическое время, что надо дать обществу участвовать в войне. Но оно сверх меры уже и участвовало, что правительство должно сотрудничать с народом. Но где был истинный народ? И тот ли народ в Морозовском особняке? А между тем он ощущал теперь, как при его собственной ошибке великое русское колесо не покатилось по какой-то незримой, но, может быть, лучшей колее. Оказалось, что фавор государя и фавор общества – и даже фактическое премьерство — это все еще не премьерство. Вот движение шло без него, а его оттирало в посторонние нежелательные советчики. После царского реприманда было ясно, что министрам-бунтовщикам придется уходить в отставку. 26 сентября были уволены Самарин и Щербатов, Тем более ясно теперь, видя всю бестолковость, нестройность августовской пьесы и со стороны общества, и со стороны министров, и справедливо не рассчитывая на царское прощение, Кривошеин понял, что, не дожидаясь отставки от царя, должен подать сам. Да и не мог он задерживаться в реакционном правительстве, не позоря себя в глазах общества. В ближайший свой доклад в сентябре же он и подал. Государь сразу облегчился, почти обрадовался. Теперь он не должен был сам увольнять своего долголетнего сотрудника. Но в сентябре это могло выглядеть как массовый уход министров, опять забастовка. И он взял с Кривошеина слово хранить отставку в тайне еще месяц. Через месяц отставка его была объяснена расстроенным здоровьем, сопровождена самым похвальным государевым рескриптом и орденом Александра Невского. И еще оставалось решить о приеме земско-городской депутации. Императрица писала: «Не принимай этих тварей, иначе будет иметь вид, что ты признаешь их существование. Не позволяй им влиять на тебя. Это будет принято за страх, если им уступить, и они снова подымут голову». И правда, союзы были невыносимы. Они занимались не своими делами, вносили в воюющую страну хаос, подрывали дух войск. Теперь лезли и вовсе не в свое дело, управление государством. Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество. И не были они настоящая сила, только очень громкий голос исходил от них. И на съездах уже прозвучали намеки о сепаратном мире, еще не понятые троном. И за прекрасными словами их адреса таилась мысль научить монарха, ограничить его, а самим прорваться к власти. По неопытности она им казалась сладкой. И еще соединило государя воспоминания о приеме земской делегации в Петергофе в 1905-м. Ведь он тогда с открытым сердцем поверил им и был милостив. Они потом улюлюкали и сами насмехались над своей делегацией, открыли, что это был всего лишь маневр. И опять? И указал государь через министра внутренних дел, что не может принять депутацию по вопросам, не входящим в прямую задачу земского и городского союзов, помощь раненым. И все верно, так. Но когда же и к чему же надо было склонять самодержцу ухо хотя бы в четверть наклона? Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди, и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и царское село. Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с криками низвержения или военного поражения, но война до победного конца. Просила общественность политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов, выйти и покивать светлыми очами. Все это было у них неискренне. Но что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекать пути доверия с обществом, все до последнего. Даже после пылающего лета 1915 года, сдачи Варшавы, грозного отступления, еще многое можно было исправить добрыми словами. Все же смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо, победно до конца. Любя Россию, надо было мириться с нею, со всей и с каждой. И еще не упущено было помириться. Но за десятками нерастворных дубовых дверей неуверенно затаился царь. Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход к слабости, даже и несколько их, включая предпоследний.